Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Фессалоникийцам. В прошлой передаче мы начали изучение практического раздела этого послания и выяснили, что отправной точкой в жизни христианина является его стремление угодить Богу. Подобное желание вызвано чувством любви к своему Господу Иисусу Христу. Напомнив о заповедях, с которыми уже знакомы были фессалоникийцы, апостол Павел переходит к раскрытию очень важной истины. Он говорит о воле Божьей. Человек, желающий угодить другому, обязательно постарается узнать, чего же хочет предмет его любви. Если христианин хочет угодить Господу, он должен знать, в чем заключается воля Божья. Оказывается, все очень просто. Бог хочет, чтобы христиане преуспевали в таком деле, как освящение. Что же такое освящение? Буквальное значение этого понятия означает быть отделенным для Бога. Под действием Божьей силы человек освобождается от власти греха и отдает себя Богу. Сегодня мы узнаем, какие конкретные проявления процесса освящения наблюдаются в жизни христианина. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В начале этой главы Павел продолжает свои рассуждения о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. Итак, давайте прочтем 3 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». В нашей прошлой передаче мы с вами подробно говорили о таком понятии, как освящение. Освящение верующего — это работа Святого Духа. Бог совершает в жизни верующего две великие перемены, которые отличают человека в его падшем состоянии от человека, находящегося на служении Небесному Отцу. Этими двумя изменениями являются спасение и освящение. Спасение — это наше оправдание по вере. Это самое важное. Что же касается освящения, то оно означает, что после того, как мы были спасены, мы должны достичь нового уровня существования. Речь идет о способности Бога сделать грешников, которых Он провозгласил праведными, действительно праведными. И поскольку все это представляет собой очень важные богословские принципы, нам следует вспомнить тройственный характер процесса освящения. Во-первых, существует так называемое позиционное освящение. Оно означает, что сам Христос стал нашим освящением, и мы приняты в возлюбленном. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это и есть позиционное освящение, то есть наше совершенство во Христе. Кроме того, имеется также то, что мы именуем практическим освящением. Практическое освящение — это действие Святого Духа, работающего в нас с целью произвести в нашей обыденной жизни и поступках святость. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. И, наконец, полное освящение будет иметь место в будущем, когда мы с вами уподобимся образу Иисуса Христа. Именно тогда позиционное и практическое освящение достигнут в нас своего совершенства. В третьем стихе этой главы речь идет именно о практическом освящении. Оправданные грешники не могут более пребывать в грехе, потому что эти люди умерли во Христе и воскресли вновь. Пребывание во грехе ведет к рабству греха. И это является одной из причин, почему человеку необходимо избавиться от власти греха. Сейчас верующий имеет новую природу, и он должен позволить Богу произвести в его жизни практическое освящение. А одним из аспектов этого освящения, как говорит Павел, является то, чтобы мы воздерживались от блуда. Пожалуйста, не считайте, что это наставление апостола было актуально только в отношении фессалоникийцев. Не думайте, что они были единственными, кому угрожала опасность вовлечения в плотские или нравственные грехи. Не думайте, что идолопоклонство и безнравственность процветали только во времена Римской империи. Например, сегодня мы становимся свидетелями того, как вновь возрождается поклонение сатане, а также получает все большее распространение всевозможные оккультные практики. И все это всегда было и остается неразрывно связанным с безнравственностью и плотскими грехами. Одно из самых позорных явлений сегодняшнего дня – это когда мы слышим о некоторых христианских служителях, которые оказываются вовлеченными в различные грехи, связанные с безнравственным поведением. И, к сожалению, находятся церкви, которые начинают защищать служителей, виновных в подобных делах. Как христиане, мы являемся людьми, которые должны быть обособлены для использования Богом. Именно это подразумевает такое понятие, как освящение. Павел говорит, что человек не может участвовать в безнравственных делах и одновременно с этим использоваться Богом. Человек не может жить во грехе и одновременно с этим быть проповедником, или нести музыкальное служение, преподавать в воскресной школе или являться пастором церкви. Неважно, какое именно служение вы пытаетесь нести, кем бы вы ни были, своим недостойным поведением вы погубите любую работу Бога. Итак, практическое освящение — это действие Святого Духа. Но должен ли сам христианин стремиться к святости? Я думаю, что должен. Однако мы с вами должны осознать, что только во Христе мы сможем быть приняты и признаны Богом. Павел говорит, что мы должны быть освящены, возвышены до особого уровня святости, то есть отделены для использования Богом. Причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но, несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано предать себя Богу. Благодаря наличию у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предать себя Богу. Нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно знаю все свои изъяны и недостатки, что бы это ни было. Представьте все это в руки Бога, друзья. Например, если вы отличаетесь дурным характером или злым языком, предайте эту проблему Господу, поговорите с Ним об этом. Итак, мы призваны Богом к освящению. А что именно это подразумевает на практике? Давайте прочтем стихи 4 и 5. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Павел пишет эти наставления фессалоникийским христианам. Этих верующих окружали язычники, для которых религия была неразрывно связана с блудом и развратом. Среди эллинов плотские наслаждения представляли собой настоящую религию. Убедиться в этом воочию легче всего было в Коринфе того времени. Однако на самом деле вовсе не обязательно было идти в Коринф, потому что все то же происходило и в Фессалониках. Павел говорит, что мы должны жить жизнью, которая бы содействовала Евангелию и подтверждала его. А та развязанная и распущенная жизнь, которая иногда наблюдается сегодня среди отдельных верующих, создает для Евангелия дурную репутацию. Подобные люди не живут для Бога и не служат Ему, потому что человек не сможет служить Богу и жить во грехе. Сам Бог не допустит этого. Вот почему важно, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Безнравственность, которая существует сегодня, поистине потрясает. Один мой знакомый молодежный служитель, который работает с неверующими студентами нескольких университетов, как-то сказал мне, что современные студенческие общежития можно сравнить с Содомом и Гоморой Ветхого Завета. Эти несчастные юноши и девушки знают все о плотской стороне любви, но они ничего не знают об истинной любви. Бог говорит, что человек должен хранить свое тело для отношений в браке. И это применимо как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Мы слышим множество самых разных объяснений, почему так много современных супружеских пар оказываются столь несчастными. Но истинная проблема кроется в том, что супруги не являются людьми, которые отделены для Божьего использования и верны друг другу в своих отношениях. Когда человек хранит свое тело для брака и верен своему партнеру в браке, он блюдет свой сосуд в святости и чести. Именно такое должна быть жизнь каждого Божьего чада. В 6 стихе Павел продолжает свои наставления о том, как проявляет себя освящение христианина. Давайте прочтем этот стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Если мы хотим называться Божьими детьми, мы должны быть честны всегда. То есть ни в чем мы не должны поступать со своими братьями противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это. Я являюсь христианином уже много лет, и, работая пастором, я видел, как этот принцип вновь и вновь подтверждается в жизни многих верующих. Я сталкивался с отдельными верующими, которые были не совсем честны в своих делах с другими христианами. И знаете, Бог действительно мститель. Он не желает мириться с подобными делами, ибо, как сказано в 7 стихе, «призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Дитя Божье не может оставаться во грехе. Блудный сын может на какое-то время оказаться среди свиней, но он никогда не станет жить в хлеву долго. Давайте прочтем 8 стих. «Итак, непокорный, не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». В любом Божьем человеке обитает Святой Дух, и человек не может продолжать жить во грехе, потому что Святой Дух — это Святой Дух. То есть наступит время, когда истинное Божье чадо почувствует жажду к святости в своей жизни. Святой Дух — это единственная сила, посредством которой мы сможем жить для Бога. Мы читали в послании Павла к Галатам, что дитя Бога не должно предаваться грехам плоти. Вместо этого в его жизни должен проявляться плод Духа. В послании к римлянам, в 8 главе, в 3 стихе, Павел говорит совершенно ясно, что закон, ослабленный плотью, был бессилен. Почему? Неужели в законе были изъяны? Нет, в законе не было никаких изъянов. И вовсе не в 10 заповедях был скрыт корень проблемы. Проблема заключалась в человеке, а не в законе. Человек не может подняться до уровня 10 заповедей точно так же, как он не может жить и руководствуясь 10 заповедями в Новом Завете. Именно Святой Дух в жизни верующего, данный ему от Бога, позволяет человеку жить для Бога. Бог дал Святого Духа каждому верующему. Святой Дух не является чем-то, что нам нужно искать или получать, вместо того, как мы уже спасены. В тот момент, когда грешник доверяется Христу, этот человек получает Святого Духа. В 19 главе книги Деяний мы читаем о том, как Павел приехал в Эфес и встретил там людей, которые называли себя христианами. Однако Павел увидел, что в их сердцах не было Святого Духа. Он спросил этих ефесян, приняли ли они Святого Духа, когда обрели спасение. А они ответили апостолу, что никогда даже не слышали о чем-то подобном. Они слышали лишь о крещении Иоанна Крестителя. Поэтому Павел проповедовал им Евангелие, и они обрели спасение, приняв Святого Духа. Человек принимает Божьего Духа лишь тогда, когда обращается и приходит ко Христу. Именно в этот момент верующий принимает Святого Духа и крестится Святым Духом, вступая в сообщество верующих. После этого человек может многократно чувствовать исполнение Святым Духом. Более того, я думаю, что нам не хватает постоянного исполнения Духом, ибо только живущий в нас Святой Дух дает нам возможность вести поистине святую жизнь. Далее Павел продолжает свои наставления в 9 и 10 стихах. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. У верующего должна быть любовь к своим братьям. Это сверхъестественная любовь, которую дарует нам Бог, как один из плодов Его Духа. Это не какая-то теоретическая любовь и не какой-то абстрактный термин. Такая любовь может быть произведена в сердцах верующих только Божьим Духом. Обратите внимание, что братская любовь — это первое, что Павел упоминает сразу после того, как он сказал о Святом Духе. Ибо я уверен, что любовь — это отличительная черта Божьего чада. Когда я учился в университете, мне пришлось жить в одной комнате с моим сокурсником. Нередко у нас с ним возникали споры и даже ссоры, во время которых эмоции били через край. Однажды мы чуть было не подрались, когда оба попытались назначить свидание одной и той же девушке. Слава Богу, что до рукоприкладства дело не дошло. Но зато он сказал мне все, что думал обо мне, а я поделился своим мнением относительно его персоны. Но внезапно мне в голову пришла одна мысль, и я сказал: «Ты — самое яркое подтверждение тому, что я являюсь Божьим чадом. Одним из свидетельств, что человек принадлежит к числу Божьих детей, является тот факт, что он любит своих братьев. И несмотря на то, что ты самый презренный и незаслуживающий любви человек, которого мне только доводилось встречать в жизни, я люблю тебя». Сначала он был озадачен, а затем начал насмехаться и сказал: «Знаешь, я ведь тоже люблю тебя, хоть ты намного хуже меня». Этот человек, так же, как и я, всю свою жизнь посвятил пасторскому служению. Иногда мы с ним видимся, и могу сказать, что он и по сей день остается весьма сложным человеком, но я люблю его, потому что он является Божьим чадом. И я думаю, что он тоже любит меня. Это доказательство того, что мы с ним оба являемся Божьими детьми. Любовь христиан к своим братьям — это сфера постоянного роста и совершенствования. Откровенно говоря, некоторые святые не очень побуждают нас к любви. Кроме того, между святыми обязательно будут иметь место некоторые личностные конфликты. Может быть, для таких людей будет лучше, если они постараются избегать общества друг друга. Но это не означает, что они должны ненавидеть друг друга. Они все равно могут любить своих братьев как истинных Божьих детей. Например, я знаю одного служителя, чьи методы я не только не признаю, но и считаю совершенно недопустимыми. Однако я совершенно искренне могу сказать, что люблю этого человека. Я не знаю никого, кто бы столь же усердно провозглашал людям Иисуса Христа, как делает этот человек. И за это я люблю его. Истинной проверкой является наша любовь к братьям. Теперь давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Павел говорит, что мы должны прилагать старания к тому, чтобы вести тихую жизнь. У нас существует множество учебных заведений, в которых людей учат громко заявлять о себе окружающему миру. Но возможно, что нужно как раз обратное — учить людей жить тихо, делать свое дело. Это еще одна замечательная заповедь. Это значит, что мы должны думать о своих собственных делах, а не совать нос в чужие, как меня учили, когда я был еще ребенком. Нам не следует лезть в чужие дела, друзья. И это прекрасный совет для всех христиан. Работать своими собственными руками — это еще одна важная заповедь. Я считаю, что каждый христианин должен иметь хоть какое-то дело, исполняя которое он делает что-то значимое и осязаемое для Бога. Иметь такое дело в своей жизни — это просто замечательно, друзья мои. И, наконец, в 12 стихе дается увещевание, чтобы мы поступали благоприлично перед внешними. Это заповедь, которую святые Божьи люди должны исполнять и сегодня. Этим мы можем заслужить уважение и доверие окружающих нас людей. Наша жизнь должна быть честна перед Богом и перед другими людьми. Я знаю несколько благотворительных организаций, которые используют достаточно сомнительные, с моей точки зрения, методы сбора средств. Например, они обращаются к одиноким пожилым людям, убеждая их написать свое завещание таким образом, чтобы перевести все свое состояние в пользу этих организаций. Именно поэтому я считаю, что все распоряжения о своем имуществе человек должен делать до того, как он станет совсем дряхлым стариком, неспособным принимать решения самостоятельно. Всегда найдутся неразборчивые в средствах люди, которые начнут охотиться за вашим имуществом. На этот счет нет никаких сомнений. Но дитя Божье не должно делать ничего подобного. То есть мы должны поступать благоприлично перед внешними. Это означает, что во всех наших делах с неверующими мы должны быть абсолютно честны и щепетильны. А если мы не позаботимся об этом, сам Бог будет судить нас. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Спросит Господь тебя, скажешь ли, скорбя? спасти меня. Дал ли ты жизнь свою вполне ему и радость всю твою и скорбной ночи тьму? И шел ли ты за ним его путем, и был ли прав пред ним всегда во всем, и был ли прав всегда во всегда ли ты делил охотно хлеб с голодным свой? И многих ли водил в край, где царит Спаситель твой? Возвещал его закон и твердо защищал его небесный трон. Не дрогнул ли в борьбе со злом земным?
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.